Мир вам и благодать, возлюбленные братья и сестры. В конце третьего, в начале четвертого веков от Рождества Христова в Египте жил человек по имени Антоний. Родился он в семье благородных и богатых родителей, которые с детства воспитывали его в христианской вере. Когда умерли его родители, Антонию было 20 лет. По преданию, однажды войдя в храм, он услышал евангельские слова: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небе, и иди вслед за мной». Стараясь следовать словам Евангелия как можно точнее, Антоний продал родительское наследство и раздал его нищим. Он покинул родное селение и стал подвязаться в служении Богу под руководством одного старца. Но вскоре он оставил старца и удалился в пустыню, где жил в полном одиночестве около 20 лет. Впоследствии он основал отшельническое движение и стал известен как Антоний Египетский или Антоний Великий. Один из его учеников, также известный христианский автор и учитель Афанасий Александрийский, рассказывая о том, что Антоний целые ночи напролет проводил без сна в бдениях и молитвах. Пищу он вкушал только один раз в день после того, как зайдет солнце, но довольно часто он ел только через два дня, а иногда и через четыре. Пища его была достаточно скудная – хлеб и соль, а пил он только воду. Спал Антоний на грубой подстилке, но чаще всего просто на голой земле. Почти всю свою жизнь он носил одну и ту же грубую одежду. Он не только никогда не мылся, но и не омывал себе ног, даже не погружал ноги в воду, кроме крайней необходимости, когда нужно было перейти реку или ручей. Таким вот аскетическим отношением к своему телу Антоний надеялся приобрести вечную жизнь. Он говорил: «Хотя каждая вещь в мире продается за должную цену, и человек обменивает равное на равное, обетование вечной жизни покупается за малую цену, ибо написано: дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь. Поэтому, если и все 80, и даже 100 лет пребудем в монашеском подвиге, то царствовать будем не равное 100 годам время, а воцаримся на веки веков». Иными словами, Антоний считал, что таким вот житием, пренебрежением и изнурением своего тела, таким вот монашеским подвигом, он зарабатывает прощение Бога и пытается заслужить вечную жизнь. Он был убежден в том, что если только на один день он откажется от своего аскетического жития, то Господь не простит ему этого греха. Вот что он говорил по этому поводу: «Так и мы каждый день станем пребывать в монашеском подвиге, зная, что если только один день вознеродим, Господь не простит нас за прошедшее время, но прогневается на нас за нерадение». Чтобы приобрести вечную жизнь, Антоний жертвовал очень и очень многим. Своими жертвами, если так можно выразиться, он пытался достичь Божьего расположения и заслужить прощение грехов. К сожалению, на то же надеются сегодня и многие люди. Годами они живут безбожной жизнью, обманывают других, прожигают годы в похотях и разврате. Но вдруг у них наступает такой момент, когда начинают течь слезы, когда ком подкатывает к горлу, и они бросаются скупать свечи, иконы, они вытаскивают из карманов все, что у них есть, и, не жалея, отдают это на строительство храма. Таким вот образом они рассчитывают искупить свои грехи, загладить свою вину, задобрить Бога и купить у Него пропуск в вечную жизнь. Подобная мысль закрадывается и в сердца верующих. Мы иногда думаем: чтобы Бог меня принял, я должен для Него что-то сделать. И вот, чтобы расположить к себе Бога и заслужить у Него прощение грехов, мы начинаем делать. Мы старательно приходим на все богослужения, чтобы Бог нас принял. Мы отдаем десятину и участвуем в добровольных пожертвованиях, чтобы Бог нас принял. Мы участвуем в служении и даже благовествуем другим людям о Боге, чтобы Бог нас принял. Мы делаем добрые дела именно для того, чтобы Бог нас принял. И в этом мы подобны евангельскому юноше, который подошел ко Христу и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Однако мы очень удивимся, узнав, что такие вот жертвы не только не спасают нас, не только не приближают нас к Богу, но и не всякая такая жертва Богу угодна. Как во времена Ветхого Завета не всякую жертву принимал Бог, так и сегодня не ко всякой жертве, будь то посещение церкви, участие в служении, десятина, дело рук наших или что-то еще, Он благоволит. И сегодня, изучая 50-й Псалом, именно об этом мы и будем размышлять. Это будет заключительная проповедь на 50-й Псалом. И мы рассмотрим сегодня последние стихи с 18 по 21, которые говорят именно о жертвах. Давайте мы прочитаем весь этот замечательный псалом и обратим особое внимание на последние его стихи. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня». Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Как мы уже неоднократно отмечали, 50-й Псалом представляет собой молитву покаяния. Причем очень интересную молитву, которая показывает нам, каким должно быть настоящее библейское покаяние. Давид начинает с того, что называет грех своим именем. Затем он просит Бога не только простить его, но и очистить его от греха. Далее Давид признает всю глубину своей вины, причем он говорит не только о вине за конкретные грехи, он говорит об испорченности своей внутренней природы. Все это говорит нам о том, что Давид имеет четкое представление о том, что такое грех и насколько он мерзок в глазах Бога. Как следствие, Давид говорит о результатах покаяния и о Божьих действиях в отношении кающегося грешника. Понимание природы греха, последствий греха, понимание того, каким должно быть покаяние и что происходит во время покаяния, ведут Давида дальше. И он говорит о том, что должно быть после покаяния, а именно желание служить Богу. И как заключительный аккорд, который завершает песнь Давида, это желание принести Богу жертвы. И вот эти заключительные слова о жертвах очень важны, друзья, потому что, как во времена Давида у людей были неправильные представления о жертвоприношениях, они думали, что жертвоприношения заменяют собой покаяние, так и в настоящее время у людей неправильное представление о жертвах, и особенно о жертвах, которые угодны Богу. Давайте мы еще раз внимательно прочитаем стихи с 18 по 21. «Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Обратите внимание, в этих стихах идет речь о трех видах жертв. Во-первых, здесь говорится о жертвах, которых Бог не желает. Во-вторых, здесь говорится о жертвах, которые Бог не презрит, другими словами, не отвергнет. И в-третьих, здесь говорится о жертве, которая Богу благоугодна. Давайте рассмотрим их по порядку. Итак, какие же жертвы Бог не желает? В 18 стихе Давид пишет: «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». И сразу же вопрос ко всем вам. Какую именно жертву Богу готов был принести Давид? На основании вот этого 18 стиха, какую именно жертву Богу готов был принести Давид? Какую именно? Может, тельца, овна? Какую именно жертву? Любую, друзья. Абсолютно любую. То есть проблема была не в том, что Давиду нечего принести Богу. И даже не в том, что Давиду что-то для Бога жалко. Если бы Бог что-то потребовал от Давида, Давид с радостью бы это отдал. Давид готов был принести абсолютно любую жертву. Но проблема была в том, что Бог жертв не желал. Давид говорит: «Я дал бы, но Бог не благоволит». Другими словами, он не хочет их принимать. Заметьте, то, о чем здесь говорит Давид, на самом деле очень странно. Ведь закон Моисеев не просто разрешал приносить Богу жертвы, он требовал их приносить. В законе были предусмотрены жертвы как за непроизвольные грехи, это так называемая жертва за грех, так и за грехи умышленные, это жертва повинности. Однако Давид совершенно неожиданно для всех заявляет: жертвы Бог не желает, к всесожжению Он не благоволит. Примечательно, что слово «желать» имеет очень интересный оттенок, который означает «находить удовольствие в чем-либо». Это же слово используется и в 21 стихе, там, где сказано «благоугодны будут тебе жертвы правды». То есть мы ясно видим противопоставление благоугодных Богу жертв, которые Он хочет видеть и которые Ему нравятся, и жертв, которые Он не желает. Получается, что есть жертвы, в которых Бог не находит удовольствия, которые Ему неприятны, которые Ему неугодны. Он их не желает, Он их не ждет. И даже если эти жертвы будут Ему принесены, Он их не примет. Иудейские предания рассказывают об одном законоучителе, который жил во времена Ирода Великого, то есть был современником Христа. Звали его Баба бен Бута. После взятия Иерусалима Иродом, это 37 год до Рождества Христова, Ирод перебил всех израильских учителей, которые противились сдаче города во время осады. Но Бабу бен Бута он оставил в живых, хотя и велел его ослепить. Так вот, однажды Ирод пришел к нему тайно и сказал: «Смотри, что делает этот нечестивый раб», имея в виду себя. Бен Бута, будучи слепым, не знал, что с ним говорит сам Ирод. Он сказал: «Что же я могу против этого сделать?» Ирод сказал: «Так прокляни его!» На что Бен Бута ответил: «Сказано, даже в мыслях твоих не злословь царя». «Но ведь он не царь!» – возмущенно сказал Ирод. «Допустим», – ответил Бен Бута, – «допустим, что он только богач. А ведь сказано: и в спальной комнате твоей не злослови богатого». Или, допустим, что он только начальник. Тогда сказано: «Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси». Тогда Ирод открылся ему и сказал: «Если бы я знал, что учителя Израиля так мудры и осторожны, я бы их не убил. Что мне теперь сделать для того, чтобы искупить свою вину?» На это Бен Бута ответил: «Ты потушил светочи мира. Искупи это другим светочем мира». Речь шла о сооружении храма, который впоследствии стал вторым Иерусалимским храмом. Но не только этим прославился Бен-Бута. Он отличался своим особым благочестием. Согласно иудейским преданиям, помимо обычных жертв, которые были предписаны законом Моисея, он приносил добровольную жертву повинности ежедневно. Это была так называемая жертва неведомой виновности, то есть жертва за грех, который он, может быть, совершил, сам того не зная. Ну, другими словами, жертва на всякий случай. И Бен-Бута приносил ее каждый день, кроме дня, следующего за Йом-Кипуром, днем искупления. При этом он говорил: «Клянусь этим храмом, я бы принес жертву и в этот день, если бы мне позволили». Друзья, подобно Бен-Бута, мы можем приносить свои жертвы Богу хоть каждый день, хоть 3 раза в день. Но не все эти жертвы могут быть Богу приятны, потому что далеко не всякие жертвы Богу угодны, и далеко не всякую жертву Он принимает. Для большинства людей это кажется абсолютной неожиданностью в день суда. В тот день они скажут Богу: «Но ведь мы же всю свою жизнь ходили в церковь, мы столько десятин отдали, столько добровольных пожертвований, столько денег пожертвовали на храм, мы иконы покупали, свечки ставили, мы приносили тебе все вот эти жертвы». А Бог ответит им: «Ни одна из ваших жертв не была принята мной». «Почему?» – спросите вы. «Потому что есть жертвы, которые Богу не угодны». И прежде всего, Богу не угодна формальная жертва, когда человек приносит жертву только для того, чтобы исполнить ритуал, но не прилагает к этому свое сердце. Таким людям в лице учителей израильских Христос говорил, это записано в Евангелии от Матфея, 15 глава, 7 по 9 стих. «Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Богу также неугодны жертвы, которые приносит человек, думая, что своими дарами, своими вот этими жертвами он впечатлит Бога и заслужит Божье благоволение. Знаете, люди иногда делают дорогие подарки друг другу, надеясь вот таким образом расположить к себе другого человека, заслужить его благоволение или покровительство. Но чем можно впечатлить Бога? Чего Он такого в этой вселенной не видел, чем мы могли бы Его удивить? В книге Неемия, 9 глава, 6 стих написано: «И сказал Ездра: Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес, и все воинство их, и землю, и все, что на ней, и моря, и все, что в них. И ты живишь все сие, и небесные воинства тебе поклоняются». Чем еще можно впечатлить Бога? Богу также неугодны такие жертвы, которые приносит человек в надежде сделать Бога должником или обязанным. То есть я принес тебе хорошую жертву, без пятна, без порока, хорошую, богатую, достойную жертву, значит, ты должен особо меня благословить. Но что можно дать Богу такого, в чем он нуждался? Апостол Павел в своей проповеди в Ареопаге говорил, это записано в книге Деяний, 17 глава, 24-25 стих: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду сам, дая всему жизнь и дыхание и все». Но самое главное, Богу неугодны жертвы, когда человек приносит их, но сердце его остается привязанным к греху. Получается, что своими действиями, своими жертвами за грех человек вроде бы говорит одно, но на самом деле его сердце не хочет освободиться от греха. Вот как об этом говорит Слово Божие. Это книга пророка Исаии, 1 глава, с 11 по 17 стих. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Итак, мы ясно видим, что есть жертвы, которые Бог не примет, которых Он не желает, которые Ему противны. Но, к счастью, 50-й Псалом говорит не только об этих жертвах. Какую же жертву Бог хочет видеть? 19 стих. «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь». Другими словами, не отвергнешь, Боже. Для начала мы обратим наше внимание на вторую половину этого стиха. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Что же это за сердце такое, сокрушенное и смиренное? Я думаю, не нужно быть мудрецом, чтобы понять, что сердце сокрушенное и смиренное – это сердце, пронзенное обличением Духа Божьего. Это сердце, разбитое осознанием того, что Слово Божие говорит о грехе. Это сердце, сокрушенное собственным бессилием изменить свою греховную природу. Это сердце, которое остро переживает и раскаивается в своем грехе. На основании чего мы можем сделать такие выводы? Потому что именно об этом Давид и говорит в своем псалме. Фактически 50-й псалом – это описание его сердца, сокрушенного и смиренного. И такое сердце Бог никогда не отвергнет. Теперь давайте посмотрим на начало 19 стиха. «Жертва Богу – дух сокрушенный». Но почему не агнец, почему не телец, почему не пара волов, почему не десятины? Почему Давид приводит такой странный образ? Потому что Богу было угодно не просто откармливание жертвенного животного. Он принимал смерть жертвенного животного. Поэтому сокрушенный дух – это прежде всего умерщвление своего собственного «я». Это умерщвление своей гордости. Дух сокрушенный – это жертва Богу еще и потому, что она отдается Богу полностью. Человек не мог принести в жертву сегодня одну ногу жертвенного животного, завтра другую. В жертву Богу приносилось и сжигалось животное полностью. Поэтому сокрушенный дух – это своеобразное всесожжение, когда сжигается все. Когда дух сокрушен, человек отдает Богу всего себя – не только какую-то часть, всего, всю свою волю, все свои чувства. В конце 19-го, в начале 20 века в Англии жил известный проповедник, доктор Фредерик Мейер. В начале своего служения все для него складывалось не очень удачно. Он чувствовал, что ему чего-то не хватает, его служение не имеет ни плода, ни духовной силы. И вот однажды он сидел в своем кабинете, совершенно удрученный, и размышлял, в чем же дело, что не так. Погруженный в свои мысли, он на некоторое время выпал из реальности и представил себе, что к нему пришел Христос. И Христос попросил отдать ему ключи от жизни Фредерика. Фредерик отдал ключи Христу, но не все. Один ключ он оставил в себе. Это был ключ от потайной комнаты, в которую он не хотел впустить Христа. И вот в этот момент осознание происходящего так коснулось сердца Фредерика, что он пришел в себя и буквально выхватил из кармана связку ключей и стал молиться: «Господи, возьми все ключи от всех комнат моей жизни». Именно так, друзья, поступает сокрушенное сердце. И такую жертву Бог никогда не отвергнет. Бог мог отвергнуть жертвенных животных с пороками, об этом говорится в Ветхом Завете, но Бог никогда не отвергнет сокрушенное сердце кающегося грешника. Люди презирают разбитое и сокрушенное, но не Бог. Фарисей презирал сокрушающегося мытаря, который, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Но его не презрел Бог. И мытарь пошел в дом свой оправданным. Бог не только не отвергает сокрушенных сердцем, более того, Он ищет таких людей. В книге пророка Исаия, 66 глава, 2 стих, мы читаем: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Прочту этот же стих в современном переводе. «Вот кем я дорожу, тем, кто кроток и сокрушен духом и трепещет перед словом моим». Заметьте, кого ищет Бог и кем Он дорожит. Не просто человеком, который расскажет ему о своих проблемах, о своих грехах, чтобы облегчить душу. Бог ищет того, кто сокрушен сердцем, кто сокрушен духом, кто осознает свой грех и желает от него избавиться. Бог дорожит тем, кто трепещет перед Его словом, ищет желание исполнять волю Его. Итак, мы увидели жертвы, которые Бог не желает. Также мы узнали о жертве, которую Бог хочет видеть. Это сокрушенное и смиренное сердце. Осталось только сказать о том, какие же жертвы угодны, благоугодны Богу. Заключительные стихи 20 и 21 говорят об этом. Итак, какие же жертвы угодны Богу? «Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь Твой тельцов». Кажется немного странным, почему в конце своей покаянной молитвы Давид вдруг вспоминает об Иерусалиме. Но на самом деле странного в этом ничего нет. С одной стороны, Давид начал грандиозную стройку в Иерусалиме, и он просит Бога, чтобы Бог позволил ему довести до конца начатое им строительство. Другими словами, он просит, чтобы Бог дал Иерусалиму благоденствие и безопасность. А с другой стороны, Давид понимает, что как правитель, он ответственен за этот город. Давид понимает, что за его грехи могли пострадать и другие люди, живущие в этом городе. В принципе, так и произошло. За грех Давида пострадал Урия. Он был убит чужими руками. В грех Давида были втянуты военачальники Аав, слуги, которые привели Версавию, и многие другие люди, о которых Писание ничего не упоминает. Последствия греха Давида распространились и на народ Божий, поскольку своим поступком Давид подал повод врагам хулить Господа. Именно поэтому в конце своей покаянной молитвы Давид просит, чтобы Бог устранил не только его личные последствия греха, но и национальные последствия, то есть последствия его греха в жизни других людей. Мы с вами, конечно, не цари, не правители, но наш грех – безусловно, влияет не только на нас самих, но и на других людей. Он влияет на церковь. В первом послании к Коринфянам, 12 глава, 26 стих, мы читаем: «Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Не оставляет сомнений и то, что наш грех оказывает влияние на все тело Христово. В том же первом послании к Коринфянам, в 5 главе, с 1 по 6 стих, апостол Павел пишет: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, вообще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Таким образом, вполне уместно в молитве покаяния просить, чтобы Бог устранил последствия нашего греха не только в нашей жизни, но и в жизни других людей, и в жизни церкви. После того, как Бог укрепит Иерусалим, станут возможными еще две жертвы. Давид пишет: «Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь твой тельцов». После того, как Бог укрепит стены Иерусалима, ему в храме будут вознесены жертвы, которые предписаны законом Моисея. По сути, это будут те самые жертвы, о которых Давид говорил ранее в 18 стихе, что Бог их не желает. Только на этот раз эти жертвы будут Богу угодны. Почему же они угодны теперь? Ведь, по сути, это те же самые жертвы. Дело в том, что для Бога, как мы уже отмечали, важна не столько сама жертва, столько то, с каким сердцем она принесена. Те жертвы, которых Бог не желал, которые были для Него противны, теперь стали Ему угодны и приятны, потому что произошло покаяние, потому что теперь они уже принесены сокрушенным сердцем. Именно о таких жертвах очень много говорится в других местах Ветхого Завета. Я не буду сейчас их цитировать, скажу только, что в Новом Завете эти жертвы были отменены, и остались лишь духовные жертвы. Вот как пишет о них автор послания к евреям. Евреям, 13 глава, 15-16 стих. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Сегодня нет нужды приносить в жертву Богу тельцов, ягнят. Богу благоугодны наши духовные жертвы, прославляющие Его имя. Но суть их от этого не изменилась. Они будут угодны Богу лишь в том случае, когда будут принесены сокрушенным сердцем. Иногда в евангельских церквях на богослужении можно услышать гимн «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать?» Хорошие слова, замечательный гимн, но одно дело петь, а вот жить жизнью для Бога – это совершенно другое дело. Однако теперь, изучив 50-й псалом, мы знаем, что настоящая жизнь для Бога начинается с покаяния, с глубокого осознания своей греховности и с желания очиститься от всякого присутствия греха в своей жизни. Жизнь для Бога начинается с понимания того, что что происходит во время покаяния и как при этом действует Бог. Она начинается с желания служить Богу и приносить Ему жертвы, которые были бы Ему приятны. И если христианин этого не понимает, если служение Богу не является целью его жизни, если в своей жизни он не отводит места для новозаветней жертвы, то на самом деле такой христианин не имеет никакого понятия, что значит жить для Иисуса. Да благословит нас Господь любить Его Слово, изучать Его Слово и дальше. Пусть Господь даст нам силы жить Его Словом, жить для Иисуса, чтобы приносить добрый плод для Его Царства. Аминь. Мы помолимся.